ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Продолжается утренний эфир радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И прежде чем мы начнем обсуждать центральную тему этого эфира, я напомню, что с ноября время прямых эфиров для Крыма меняется. С понедельника по пятницу с 17.00 и с 19.15 журналисты Крым Реалии говорят для вас, готовят для вас актуальные и важные темы. И именно с 17.00 и 19.15 по крымскому времени вы сможете принять участие в эфире, позвонив нам по телефону 8 800 10 06 926, и мы переходим к центральной теме. Завтра, 30 октября, в России вспоминают жертв сталинских репрессий. Также в этот день говорят о политзаключенных. В связи с этим правозащитный центр «Мемориал» выпустил обновленный список политзаключенных, и в нем 420 человек. Правозащитники уточняют, это заведомо неполное количество политзаключенных. Более того, по их оценкам, ситуация с политзаключенными в сегодняшней России сравнима с поздним СССР. Тогда до масштабной амнистии в 1987 году в местах заключения по разным оценкам находились 700 политзаключенных. Несмотря на то, что за этот год 28 политзаключенных выбили из списка в связи с выходом на свободу, список все равно существенно вырос. Год назад в нем были имена 362 человек, сегодня, повторюсь, 420. Больше всего выросло число лиц, лишенных свободы по религиозным мотивам из-за обвинений, связанных в частности с Хизбут-Тахрири, свидетелями Иеговы. Имена 110 человек пополнили этот список, и лишь 67 человек вышли на свободу. Правозащитники также отмечают, что за прошедший год лишение свободы стало гораздо более очевидным инструментом борьбы с политическими оппонентами власти, и в связи с чем политзаключенными стали, в частности, Алексей Навальный и Андрей Пивоваров, Алексей Ворсин и Андрей Боровников. Был снова лишен свободы Александр Габышев. Важно отметить, что мемориал принимает решение о признании человека политзаключенным на основе международного руководства, подготовленного группой правозащитников из Восточной Европы, а также на основе резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 2012 года, в которой содержится краткое понимание того, что такое политзаключенный. Приведу по этому поводу короткую цитату изданию «Медуза» руководителя направления поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергея Давидиса. Мы называем человека политзаключенным, когда можем проанализировать, за что и на основании чего он осужден, и аргументированно опровергнуть эти доводы в суде. Это значит, что мы должны узнать об этом деле, а о многих мы не знаем вовсе или узнаем с опозданием. Есть также дела, о которых мы знаем, но не можем получить материалы дела. Кроме того, у нас физически ограничен ресурс людей, которые изучают эти дела. Фактически, у нас некоторая очередь в списке. Реальное число стоит оценивать в несколько раз выше, а у нас консервативная достоверная оценка. И вот еще одна цитата Давидиса изданию Евроньюз. С точки зрения арифметического роста, 2021 год один из худших. Такой рост продолжался в течение предыдущих нескольких лет. Но с точки зрения качества, в кавычках, я думаю, он именно худший, потому что появились новые статьи, и по этим новым статьям уже есть люди, которых осудили. Конец цитаты. И к нашему эфиру подключается Александра Крыленкова, российская правозащитница. Александра, доброе утро, и спасибо, что нашли возможность подключиться к эфиру.
Доброе утро.
Александра, мы накануне, когда договаривались о включении, говорили с вами, что 30 октября, которое вот является поводом поговорить о политзаключенных, в России, говорят, власти предпочитают говорить о сталинских репрессиях и о жертвах сталинских репрессий, а на самом деле стоит говорить в том числе и о политзаключенных, потому что именно политзаключенные в советское время выбрали эту дату, чтобы поговорить о себе.
Да, 30 октября 1974 года диссиденты, политзаключенные пермских и мордовских лагерей, Кранит Любарский и его товарищи, выбрали 30 октября, объявили днем политзаключенного, и с этого момента это весь быстро разнеслось по всем политическим зонам, и с этого момента каждое 30 октября политзаключенные объявляли символическую голодовку. И это было поводом поговорить о том, что в СССР существуют политические заключенные. И так продолжалось до конца советской власти, пока не был принят закон о реабилитации, который 30 октября был признан днем политических репрессий. Тем самым произошла некоторая замена смыслов, потому что вместо политические заключенные, собственно, как этот день был обозначен, это люди, которые сопротивляются режиму, сопротивляются ему, сопротивляются давлению на себя, политическому давлению, и оказываются за это в тюрьмах. То есть там понятие политический заключенный было еще с конца 19 века. Тогда это были революционеры, потом это в конце 20 века это стали диссиденты и так далее. А сейчас, а потом с конца советской власти это стало официальным днем памяти жертв политических репрессий, проводились митинги, вспоминались пострадавшие от политических репрессий в принципе.
Это говорит о том, что власть не хочет не замечать, старается не замечать дискурс политзаключенных. И вообще вот в современной России ведется дискуссия широкая или, возможно, просто дискуссия и во власти, и в обществе о том, что есть проблема политзаключенных? Или эта тема находится вот где-то в таких очень узких кругах или даже маргинальных, с правозащитных, с хорошей точки зрения?
В последние годы тема политических заключенных стала обсуждаться намного больше, чем раньше. И когда мы говорим там о сравнении количества политических заключенных в Советском Союзе и в России, это сравнение разных, очень разных как это, понятий, потому что сегодня есть формальные подходы, вот о которых пишет Сергей Давидец, которые вы упомянули, а тогда как, например, в списке того же Канин Любарского 70-х годов и 80-х, вот которых было 700 политзаключенных, они не подходили под эти критерии, это были совсем другие люди, и принимались по совсем другому принципу. То есть это был более широкий круг. Мы не можем говорить о том, что все эти люди попадали под критерии, которыми сейчас руководствуется мемориал. То есть из этого можно сделать вывод, что сейчас политзаключенных существенно больше, не только потому, что в мемориал попадают не все данные, и не все данные успевают быть просмотрены, не ко всем материалам дела есть доступ, а еще и потому, что когда мы говорим сегодня о политических заключенных, мы говорим о существенно более узком круге людей. Но эта дискуссия сегодня начинает расширяться, и чем больше у нас заключенных, тем больше мы об этом говорим.
А вот 420 человек – это, правда, много, хотя и вы подтверждаете мысль Сергея Давидиса, и я предполагаю других правозащитников, что людей этих намного больше в этом списке. То, что этот список растет, о чем это говорит?
Это говорит о росте политических репрессий и об этом способе борьбы с инакомыслием и с политическими оппонентами. И это очевидно. Сегодня есть развитие двух событий. Одно – это рост политического недовольства, соответственно, со стороны власти, давление на политическую оппозицию с помощью репрессий. Мы это видим помимо политических заключенных, то есть тех людей, которые находятся в местах несвободы. Это огромное количество людей, находящихся под политическим давлением, то есть тех, кто находится под домашним арестом, под разными запретами определенных действий и так далее. Они не попадают в списки политических заключенных. А это люди, которых увольняют с работы, это люди, которым... Вот у нас сейчас находятся, например, молодые люди из издания «Докса», они находятся по факту под домашним арестом, но формально это ограничение определенных действий. Эти определенные действия – это запрет на выход из дома. Да, то есть вот такого рода давления, его очень много. И это политическое давление на политических оппонентов. А есть еще автоматическое усиление репрессий, так называемые последствия палочной системы, когда силовики возбуждают уголовные дела, ну, например, по терроризму, экстремизму, связанным с терроризмом, экстремизмом. Эти политические дела, условно говоря, поставляются наверх, да, в качестве отчетов. Тем самым получается рост так называемого террористической угрозы и обратно спускаются в качестве инструкций по увеличению дел. То есть это такая двойная система, да, она не связана ни с борьбой с политическими оппонентами, ни с чем остальным. Это последствия палочной системы. То есть когда силовики должны возбуждать все больше и больше дел по определенным статьям.
Да,
и это в том числе касается политических дел.
Да, вот как раз-таки в отчете отмечается, что это наибольшая категория, ну, наибольшая группа в этом списке, и 110 человек его пополнили. И в основном это вот дела по Хизбут-Тахрир и свидетелям Иеговы. Александра, вот по вашему мнению, ну, вот есть две точки зрения, что список растет политзаключенных, и что власть как-то разучилась уже разговаривать другим языком, кроме как языка силы. И существует две точки зрения таких вот очень условных, что власти таким образом поступают, ну вот сажают людей в тюрьмы, потому что боятся вот за политический строй, за ситуацию в стране. А с другой стороны, что наоборот, власти уже не боятся ничего, они просто бетонируют эту ситуацию и просто уже разучились говорить на другом языке и просто, ну, как бы, вот таким вот простым топорным методом убирают политических оппонентов. Вот вам, как вам кажется, вот где здесь, скажем так, точнее?
Если мы вернемся к разделению жертв политических репрессий и политзаключенных, то мы можем сказать, что эти два направления, в этих двух направлениях власть идет одновременно. То есть если мы говорим о политических оппонентах, а следовательно о политических заключенных, то этот рост, он сам по себе, то есть способ власти борьбы с политическими оппонентами, это рост политических заключенных, которые политические оппоненты. И это происходит отдельно. А отдельно происходит рост жертв политических репрессий, то есть тех людей, которых по политическим мотивам все больше и больше арестовывают, просто потому что система уже вошла в некий штопор. Сама наращивает количество арестованных, вот в том числе, например, по связанных со статьями об экстремизме и терроризме.
Ну, да, это палочная система, я с вами согласен, но с другой стороны, вот в том же аннексированном Крыму можно говорить о том, что, ну, с одной стороны, это палочная система, безусловно, для сотрудников ФСБ и в целом силовиков, с другой стороны, я думаю, что есть смысл говорить о том, что, кроме того, что это палочная система, то еще и речь идет о борьбе все-таки с оппозицией, потому что крымско-татарское общество и крымские татары в Крыму представляют определенную все-таки субъектность с точки зрения политической жизни в Крыму, общественно-политической жизни.
Это пересекающиеся величины. Мы можем обнаружить террористические, ну, статьи, связанные с экстремизмом, терроризмом, и в качестве инструмента политического давления. Вы спросили, какое из этих направлений верное. Я говорю, что оба. И мы можем разделять, да, мы можем, рассматривая каждое дело в отдельности, понимать, является ли оно инструментом давления политического, или является оно, или эти люди являются жертвами политических репрессий, которые случайно или неосознанно оказались в этой ситуации. Более того, я считаю, что людей, пострадавших за религиозные, ну, то есть, скажем, тех же свидетелей Иеговы или за участие в Хизбут-Тахрир, их можно говорить о них как о политических заключенных, именно тех, кто реально были участниками этих религиозных объединений, потому что это осознанное решение, это свобода совести, это вера, за которой они сидят.
Мы также вспомнили сегодня в эфире амнистию в позднем СССР в 1987 году, когда на свободу вышли сотни политзаключенных, и мемориал из года в год готовит эти списки, проверяет их, эта цифра, она обновляется. Как вам кажется, вот если говорить на перспективу, можно ли ожидать, допустим, амнистии, ну, не по всем политзаключенным, возможно, по какой-то категории? Можно ли говорить о послаблении или, наоборот, об усилении репрессий?
Знаете, Гранит Любарский вел списки политзаключенных много-много лет. И в один прекрасный день именно этот список оказался списком на амнистию. Мы никогда не знаем, когда наши списки, наши, в смысле общественные, не в смысле мемориала, а в смысле, когда наши списки окажутся списком на амнистию, а когда поводом для репрессий. Наше дело их вести.
А почему, вот не знаем, потому что сложно коммуницировать с властью?
Ну, в России коммуникация с властью, например, политзаключенных не может вестись в принципе, потому что власть...
Ну, даже с точки зрения гуманитарной. Вот есть же Совет по правам человека при президенте. И когда речь не идет о там, выяснении каких-то политических позиций, а просто о том, чтобы человека освободить из тюрьмы.
Каждый повод, который может использоваться как... повод для амнистии, там, да, традиционно всякие юбилейные, связанные с Днем Победы и прочие поводы для амнистии, готовится какой-нибудь правозащитниками, готовится проект амнистии, вот, но пока они не были признаны.
Александра, большое спасибо вам за включение. Александра Крыленкова, российская правозащитница, с нами была на связи, и мы говорим сегодня о политзаключенных. Дело в том, что завтра, 30 октября, в России вспоминают жертв сталинских репрессий, но также в этот день принято говорить о политзаключенных, и в связи с этим правозащитный центр «Мемориал» выпустил обновленный список, каждый год он его готовит, и в этом году в этом списке 420 человек, и правозащитники, и Александра вот в нашем эфире, они уточняют, что это заведомо неполное количество политзаключенных, потому что и этот список готовится с определенной выборкой, и есть определенные правила, по которым человек попадает в этот список, и несмотря на то, что в этом году 28 политзаключенных выбили из списка в связи с выходом на свободу. Список все равно существенно вырос. И год назад в нем были имена 362 человек. Сегодня, повторюсь, 420. Больше всего выросло число лиц, лишенных свободы по религиозным мотивам из-за обвинений, связанных в частности с Хизбут-Тахрир и свидетелями Иеговы. Имена 110 человек пополнили этот список, и лишь 67 человек вышли на свободу. Правозащитники также отмечают, что за прошедший год лишение свободы стало гораздо более очевидным инструментом борьбы с политическими оппонентами, в связи с чем политзаключенными стали, в частности, Алексей Навальный и Андрей Пивоваров, Алексей Ворсин и Андрей Боровников. Был снова лишен свободы Александр Габышев. И к нашему эфиру подключается Наталья Звягина, глава российского представительства Amnesty International. Наталья, доброе утро.
Доброе утро всем.
Наталья, 420 человек – это вот цифра, которую называет правозащитный центр «Мемориал». По вашему мнению, как ситуация изменилась? Ну, естественно, говорят об увеличении политзаключенных, но вот интересна оценка в том числе и Amnesty International.
Amnesty International не считает по головам, поскольку действительно ситуация динамическая, и у Amnesty International немножко другие критерии, плюс оно считает не политических заключенных, а узников совести, что немножко другая категория, в которую не всегда попадают люди, являющиеся политическими заключенными. Иногда к ним могут относить, например, людей, попадающих в места принудительного содержания, например, по состоянию здоровья, ментального здоровья в том числе. Но действительно, речь идет о довольно такой негативной динамике, если мы говорим о территории Российской Федерации, и в том числе такой бывшей территории Советского Союза.
Но вместе с тем, вот, если поговорить о ранжировании и о том, как люди попадают в эти списки, кого считать политзаключенным, кого считать узником совести, потому что вот в отчете мемориала говорится, что есть одна большая группа в этом списке, 400, где 420 человек находится, и правозащитники из мемориала говорят, что эта группа, ее можно было бы рассматривать по аналогии с терминологией Amnesty International, как узников совести, потому что это люди, которые преследуются за мирную реализацию своих прав и свобод собрания, совести, выражение прав, предусмотренных Европейской конвенцией о правах человека и вот так далее. Ну вот что вы по этому поводу скажете?
Да, в принципе, так и есть. Насколько я понимаю, по большому счету, мемориалы и очень многие организации, которые, в принципе, работают с политическими заключенными, приняли в основном критерии Amnesty International. И, собственно, не в критериях дело. В этом смысле, скорее, действительно важно говорить о том, что политически мотивированные репрессии в России происходят. Это совершеннейшая реальность.
Да, Amnesty International – это международная организация, и 420 человек в России, но вот если сравнивать по сравнению с другими странами, это много, это большая цифра?
Как ни странно, это иногда даже средняя цифра. Во многих странах ситуация бывает похожая. Мы, конечно, говорим не цифрами 420, но по меркам Amnesty во многих странах ситуация не слишком хороша. И многие страны, не знаю, постоянно на связи с Российской Федерацией. Мы видим, что динамика очень часто похожа на Турцию, например, да, на страны Центральной Азии, на страны Ближнего Востока, на страны азиатского региона, где тоже постоянно бывают какие-то всплески, у властей возникают активности.
А там вот в этих странах, которые вы называете, там тоже тенденция к ухудшению, потому что ну вот здесь 360 в прошлом году, в этом 420.
Часто динамика бывает похожа, но нет, скорее всегда речь о каких-то всплесках. Но в принципе, да, о тех странах, о которых я сейчас говорю, там тоже вот такая позитивная динамика в плане роста количества обвинений оппозиции в экономических проблемах государства, в политическом кризисе, в желании удержать государственную власть любой ценой.
А вот, по вашему мнению, увеличение этого списка говорит о чем? О том, что власть разучилась разговаривать другим языком с обществом и с политической оппозицией?
Это скорее очень удобно, да, когда мы не хотим, да, решать какие-то вопросы, когда нет готовности действительно к какому-то диалогу. Всегда кажется, что проще указать людям не согласным с тем, что происходит, на дверь, или если они не очень готовы куда-то там садиться и моментально уезжать, то таким образом просто изолировать. Сейчас очень много людей получили доступ к информации. Мне кажется, это скорее связано с тем, что сейчас гораздо лучше слышно голоса людей, которые с чем-то, например, не согласны или готовы как-то критически оценить действительность. Люди пишут блоги, и это как бы новый вид преступлений, да, когда люди высказались уже где-то не на кухне, не на площади, а в социальной сети или в каких-то там своих частных записях.
И, Наталья, вот и кроме того, Amnesty International еще и делает вот такие акции поддержки, в том числе в аннексированном Крыму, ведется акция поддержки в отношении Сервера Мустафаева, Эрвина Ибрагимова, в частности, да, вот получается ли как-то, когда правозащитники говорят о политзаключенных, об узниках совести, власть слышит эти голоса вот правозащитного сообщества? С требованием освободить этих людей?
Да, в любом случае каждый голос простого человека, который высказывается в поддержку тех людей, которые оказались ограничены в свободе, оказались за решеткой за свои высказывания, за мирное выражение своей позиции, все равно важны. Может быть, иногда кажется, что вот, там, сколько бы мы ни говорили, в поддержку кого-то нас не слышат. На самом деле нас слышат. На самом деле все равно вот эти какие-то мирные высказывания, вот эти голоса поддержки самому узнику совести, которые поступают к нему за решетку, его родственникам и органам власти, которые принимают решения, и местным властям, которые просто обязаны следить за той ситуацией, которая есть. И часто просто там губернаторы, какие-то представители мэрии города, где есть политические заключенные, даже не знают, что это есть, потому что это совершенно разные ведомства. И то, что люди видят, что происходит такая несправедливость, а, к счастью, в культуре постсоветских стран все равно есть ощущение вот этой справедливости, вот того, что так поступать с людьми не совсем правильно, что есть другие способы, оно существует. И давать вот эту видимость того, что иногда вот это преследование – это действительно не лучшее решение социальных, общественных проблем, очень важно.
А вот вы сказали, что все равно слышат, даже если кажется, что не слышат. Вы могли бы вот привести пример или, возможно, уточнить этот тезис? Потому что ну, все равно складывается ощущение, что власти максимально изолированы и даже не пытаются как-то вести диалог с правозащитным сообществом, если речь заходит о политзаключенных. Ну, в частности, вот самый яркий пример в России – это, конечно, Алексей Навальный.
У Алексея Навального в какой-то момент даже там прекращалась, насколько я понимаю, переписка, да, ему не хотели эти письма приносить, чтобы он не видел слова поддержки. Вот наши коллеги, которые ему особенно в первые дни там что-то отправляли, получали такое сообщение, что не доставлено. Но даже сам факт отправления человеку поддержки уже важен, да, и это люди видят. Конечно же, иногда для того, чтобы пробить вот эту стену молчания, нужны письма от большего количества людей. И иногда нужны высказывания вокруг. Мне кажется, особенно, наоборот, хорошо это видно в ситуациях, когда люди совсем не медийные сталкиваются с давлением, mm-hmm. да, когда получают поддержку блогеры, у которых, казалось бы, вот они, все подписчики здесь, но как только ты замолкаешь в интернете, а именно этого хотят, чтобы человек просто замолчал. Как только ты замолкаешь в интернете, тебя не так легко лайкнуть. И здесь очень важно, когда подключаются какие-то сторонники, которые говорят, нет, мы не бросим семью этого человека. Да, вот сейчас там какие-то либеральные активисты находятся в тюрьме, но их кредиты люди продолжают выплачивать, собирать. Сейчас совершенно какие-то новые формы поддержки находятся на те какие-то срочные нужды, которые у человека есть и которые он не может закрыть. Да, его социальная жизнь не прекращается. И вот такая гражданская поддержка друзей и просто сочувствующих людей. Мы видим, что сейчас в России колоссальные деньги люди готовы скидывать на выплату штрафов друг другу. Да? Это уже немножко больше, чем просто подпись, чем просто открытка. Может быть, это не всегда то, чем занимается Amnesty International, но то, что мы видим, что такие процессы происходят, это как бы свидетельство того, что для общества это безумно важно. Конечно, мы видим дело Юли Цветковой, это правозащитница, активистка, художница из Комсомольска на Амуре, где-то совершенно в самом удаленном уголке России, Хабаровский край, и мы видим, как поддержка ей, когда ее попытались просто убрать из общественного пространства, из театральной среды, от детей, с которыми она занималась. Когда ей активистки со всего просто мира, со всей России начали писать, это, в общем-то, сделало видимым и феминисток по России, да, когда они заявили о себе, сказали о том, что нет, так просто нельзя заставить там замолчать человека, нельзя запретить ему рисовать бодипозитивные картинки. Мне кажется, это совершенно важно. Именно вот то, что человек не исчезает, то, что он продолжает жить в других голосах. Знаете, есть тактика такая, живой микрофон, когда если mm-hmm. очень много людей, нет микрофона, один кто-то говорит, а люди по цепочке в толпе повторяют так, чтобы даже самому отдаленному человеку от спикера было слышно, что же он, собственно, сказал. Мне кажется, во многом вот эта поддержка общества, людей самого широкого круга. И чем менее политизированные люди оказывают поддержку, тем важнее, тем до самого последнего жителя страны или самого удаленного уголка мира донесется весть о том, что есть справедливость, что люди не должны оказываться за решеткой за свои убеждения.
Наталья, и вот еще один у меня вопрос. Мы сегодня говорим в том числе и об исторических параллелях, потому что 30 октября в России вспоминают жертв сталинских репрессий, и в частности говорят в том числе о правозащитниках в современной России, политзаключенных, прошу прощения, в современной России. И вот с предыдущим спикером Александрой Короленковой мы в том числе говорили об масштабной амнистии в позднем СССР в 1987 году, когда вот на свободу вышли сотни политзаключенных. Есть ли смысл даже говорить о том, что власть готова будет услышать призыв правозащитников в ближайшее время освободить политзаключенных, или этот диалог, в принципе, невозможен в ближайшее время?
Я предпочитаю использовать те, не знаю, ростки надежды, которые есть, хотя, конечно, очень часто за эту надежду держат как на крючке, как-то обнадеживают, но все равно мы иногда видим и какие-то локальные победы, юридические победы, прежде всего, да, которые вообще держат на плаву юристов, которые с такими делами работают. И мне бы казалось важным все равно напоминать о том, что и исторически это было возможно, и действительно сильное государство, которое не совсем уже там на последнем каком-то кризисном аккорде держится, действительно не должно бояться людей, должно быть способно их освободить, интегрировать там, не знаю, в общество, услышать в конечном итоге как-то. Что действительно есть методы, я бы рассматривала все равно какую-то возможность. С другой стороны, мне кажется, что идет борьба новых технологий, как бы новых подходов к медиаполю, в том числе, которые не совсем происходят из нашей истории. Да? Есть у нас как бы страны, которые более технологически обеспечены, которые, как мне кажется, немножко уже транслируют, я бы не сказала пока слово, навязывают свои вот эти подходы к жизни, я имею в виду, конечно, наших соседей из большой страны, Китайская Народная Республика, где там просто можно оказаться в конечном итоге лишенным социальной жизни, социальный рейтинг и так далее. В этом смысле вот эти все практики, они говорят о том, что подход меняется, и, конечно, да, тут надо быть готовым к тому, что и тактики поддержки тоже, возможно, будут и должны меняться.
Большое спасибо вам за включение и за рассказ. Наталья Звягина с нами на связи была, глава Amnesty International в России. И говорим мы сегодня про отчет правозащитного центра «Мемориал». Обновленный список выпустили правозащитники, обновленный список политзаключенных, в нем 420 человек. И несмотря на то, что цифра вот точная, все равно как бы правозащитники уточняют, что это не полное количество политзаключенных. Более того, по их оценкам, ситуация приближается и сравнима с поздним СССР. И больше всего выросло число лиц, лишенных свободы по религиозным мотивам из-за обвинений, связанных в частности с Хизбут Тахрир и свидетелями Иеговы. Имена 110 человек пополнили этот список, и лишь 67 человек вышли на свободу. И правозащитники также отмечают, что за прошедший год лишение свободы стало гораздо более очевидным инструментом борьбы с политическими оппонентами власти. И также важно отметить, что мемориал, и мы сегодня говорили об этом, в том числе с Натальей, принимает решение о признании человека политзаключенными на основе международного руководства, подготовленного группой правозащитников из Восточной Европы, а также на основе резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 2012 года, в которой содержится краткое понимание того, что такое политзаключенный. И к нашему эфиру присоединяется Дарья Герна, журналистка и автор проекта «Лица независимости» про украинских диссидентов в Советском Союзе. И с Дарьей мы будем говорить о проекте ее и об исторических параллелях. Дарья, доброе утро.
Доброго ранку, Тарас.
Дарья, расскажите о вашем проекте, скажем так, про детали вашего проекта. Что это за проект?
В основі проект про українських дисидентів радянського періоду. Це друга частина ХХ століття. Цього літа я об'їхала 18 населених пунктів України. Власне, зробила таке невеличке дослідження, хто з радянських дисидентів ще живий. Власне, це стосується тих дисидентів, які відбували безпосередньо ув'язнення в концтаборах брежнівських. І вийшов 41 портрет. Ну, ще 41 портрет не вийшов, але в процесі. Вже вийшов 31 портрет, який є в відкритому доступі на YouTube-каналі «Обличчя незалежності». Тому я запрошую ознайомитися з проєктом. Його формат дуже простий, зрозумілий. Це монологи людей, які на собі пережили каток брежнівських таборів. І не тільки, власне. Це люди, яких не лише ув'язнювали і відправляли на заслання багаторічні, але і також звільняли з робіт, переслідували вже в цивільному житті, і вони, як ніхто, можуть знають про всі методи власне цих російських репресій проти України, яку мають певну спадковість.
От, кстати, о преемственности России в этом контексте. Из рассказов и из интервью советских диссидентов и политзаключенных, какой рассказ вам, наверное, вот больше всего запомнился, который бы вы хотели бы отметить в эфире? И что, задавали ли вы вопрос советским диссидентам о том, как они видят ситуацию в современной России и, в частности, с правами человека?
Я відповім спочатку на останнє питання. Власне, вони дуже багато паралелей відмічають і не лише в Росії, але й в сучасній Білорусі. В принципі, більше навіть було їхніх рефлексій з приводу того, що в Білорусі відбувається, так? Але звісно, що всі вони відзначають, що методи Росії в репресіях проти українських політв'язнів, всі ці справи, які зараз шиються політв'язням, вони, власне, немов по методичці одній, так, робляться зараз, так, як тоді, так і зараз. Щодо історії, яка найбільше запам'яталась, це для мене найважче питання, тому що кожна історія, коли ти чуєш, що людина фактично ні за що відсиділа 15 років, це дуже вражає. І таких історій чимало. Можу тільки відзначити, от по свіжих слідах, вчора вийшла історія про українського дисидента Миколу Мутрика, який 4 роки відсидів фактично за те, що просто відніс букет вінок пам'ятний до пам'ятника українському опришку Олексі Довбушу. Це дикі випадки переслідування українців за якісь національні речі, так? Тому що ми, якщо згадати цей брежнівський період, ми пам'ятаємо нову конституцію СРСР, яка ухвалювалась, і як з радянських людей хотіли зробити власне цю радянську людину безпосередньо, яка спілкується російською мовою, яка не має якоїсь особливої ідентичності, так? І будь-які прояви українськості, так? Наприклад, коли людина поширювала твори українською або читала історичні книжки Крип'якевича чи Грушевського, так? За це вона могла отримати великий строк. От. І, власне, це мене дуже вражало. Також я хочу закцентувати на ще одному моменті. Це кількість політв'язнів українських саме в радянських таборах, тому що майже кожен герой проекту відзначав, що це 60-70% складу, так, політичних таборів, власне, це були українці. І я коли заглядала в дослідження, аби підтвердити там чи спростувати, бо це все-таки там дуже багато емоцій в моєму проєкті і людського, власне, боку, так? Але якщо подивитись на сухі дослідження, то дослідники називають цифру, що це щонайменше 30% українців складали політичні табори Радянського Союзу. От. Ну і, звісно, коли я ці всі речі чую, це не може не залишати мене байдужою, так? А якщо говорити чисто в людському розрізі, то кожна історія, вона унікальна, і тому я дуже запрошую, власне, ознайомитись з нами.
Дар'я, от такий очевидний взгляд на ваш проект – це фіксація історичної пам'яті, дати можливість цим людям заявити о себе і, скажімо так, напомнити современникам о том, що якою була історія України в составі Совєтського Союзу. З другої сторони, звісно ж, ми наблюдаємо современні события і в анексованому Криму, і в сусідній Росії, і, собственно, повод, сьогоднішній повод нашого ефіру, от тема нашого ефіру, це обновлений список політзаключених в Росії, и в том числе в этом списке люди из Крыма, 420 человек. Вы наблюдаете, вот как журналист, журналистка, эту параллель с историческую и современных событий?
Звісно, спостерігаю, і мені здається, що така ситуація, як зараз складається, великою мірою відбувається, тому що ми ще сповна не вивчили попередню історію, так, попередні сторінки історії нашої країни, і власне тому мені здається, що важливо вивчати історію України в 20 столітті, і зокрема СРСР, і говорити про неї на всіх можливих мовах, так, тому що навіть не лише в Україні бракує знань про репресії Росії проти України, але й на Заході ми зараз спостерігаємо дуже таке достатньо романтизоване ставлення до Росії і готовність пропустити, пробачити ці всі моменти, так? Тому, власне, звісно, я спостерігаю ці паралелі.
Дар'я, большое спасибо вам за включение и за ваш рассказ. Я напомню, что с нами на связи была Дарья Герна, журналистка и автор проекта «Лица независимости» про украинских диссидентов в Советском Союзе. Ее проект можно найти в интернете. И сегодня в эфире мы говорим о жертвах сталинских репрессий. И также в этот день, 30 октября, отмечают этот день, также в этот день принято говорить о политзаключенных, в том числе современных политзаключенных. И в связи с этим правозащитный центр «Мемориал» выпустил обновленный список. В нем 420 человек. И несмотря на как бы такую точную цифру, правозащитники говорят, что она заведомо неполная, и количество политзаключенных из года в год растет. Так вот, в прошлом году в этом списке было 362 человека, сегодня 420. Также важно отметить, что за прошедший год лишение свободы стало гораздо более очевидным инструментом борьбы с политическими оппонентами власти, в связи с чем политзаключенными в России, в частности, стали Алексей Навальный и Андрей Пивоваров, Алексей Ворсин и Андрей Боровников, и был снова лишен свободы Александр Габышев. Также стоит отметить, что, и в частности мы говорили сегодня об этом с Натальей Звягиной, главой Amnesty International в России, что ранжирование о том, кто такие политзаключенные, и вот мемориал принимает решение о признании человека политзаключенными на основе международного руководства, подготовленного группой правозащитников из Восточной Европы, а также на основе резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 2012 года, и в ней содержится краткое понимание того, что такое политзаключенный. И по этому поводу вот мы цитировали, в частности, и Сергея Давидиса. С вами был утренний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами. До свидания.